Потыкав ключами в замок, духовитый сообщил, что ключей именно от этой машины у него нет. И если уж им так приспичило, они могут посмотреть вон ту. Она ничем от этой не отличается. Долгов, который терпеть не мог расхлябанности, особенно на работе, сказал, что вон ту он смотреть не будет, ибо не собирается ее покупать, а просит показать именно эту, которую как раз хочет купить. Духовитый глянул на него замученными глазами, утер пот со лба, потоптался, ушел в сторону ангара и больше не вернулся. Они еще походили между рядами, поговорили про то, как замечательно, что у них теперь будет новая машина, пусть не эта, а какая-нибудь другая, в конце концов. Они ничем не отличаются друг от друга. Долгов еще сказал, что так и не может взять в толк, почему со времен царя Гороха в этой стране производят именно такие унылые, однообразные и неинтересные машины. А Алиса сказала, что в нее придется поставить хотя бы одну подушку безопасности, потому что ездить просто так она Долгову не позволит. И еще они прикинули, во что им может обойтись эта самая подушка. А дня через три после работы Долгов потащился к приятелю. В 311-й больнице оперировали его отца, и Дмитрий Евгеньевич обещал заехать, чтобы подробно рассказать, что и как. Приятель был дальний, кажется, их познакомили на чьей-то даче, и вроде этот самый приятель был какой-то большой бизнесмен. Каким именно бизнесом он занимался, Долгов так и не понял, но тогда на даче, по своей вечной привычке ни с того ни с сего восхищаться людьми, весь вечер восхищался Борисом. Тот играл на рояле, рассказывал истории как-то так, что хохотали все. По-гусарски ухаживал сразу за всеми дамами, лихо танцевал и участвовал в домашней постановке, которую затеяла хозяйка. Кроме этого самого Бориса и хозяйки, в постановке больше никто не участвовал, все отказались. А Борис, похоже, был в искреннем восторге от всех затей, и вечер, который был уже невыносимо скучен, когда гости еще только съезжались, превратился в фейерверк, праздник, бал-маскарад, и все благодаря одному человеку. Когда через несколько дней Борис позвонил и попросил взять в больницу его отца, Долгов тут же согласился. После этого они один раз повстречались в больничном коридоре. Дмитрий Евгеньевич уезжал, а Борис только приехал навестить выздоравливающего и договорились повстречаться еще раз, чтобы все обсудить. Долгов довольно долго искал, сверяя по бумажке адрес, и уже сам был не рад, что потащился к совершенно чужому человеку вместо того, чтобы назначить ему встречу в больнице. Все лучше, чем по такой жаре таскаться непонятно где, сверяя по бумажке адрес. По бумажке выходило, что искомый дом должен быть у него перед носом, а перед носом был забор, длинный и серый, как октябрьский день, и следом за номером 19 сразу шел почему-то номер 33, строение 7. Как тут разобраться? В конце концов Долгову удалось все же повернуть за этот самый забор, и он обнаружил сверкающее, приземистое, очень шикарное здание с надписью «Ливу Моторс», синие буквы на белом фоне. Рядом был шлагбаум и будка охранника. А за шлагбаумом виднелся чистенький дворик с рядом высаженных в горшки елочек и какими-то подвесными клумбами. Дальше угадывались еще постройки, тоже очень современные, технологичные и тоже чистые. Вымытые окна нестерпимо сверкали под солнцем. По широким ступенькам Долгов поднялся к раздвижным дверям, вошел в кондиционированную прохладу и мрачно осведомился у девушки за полированной конторкой, может ли он увидеть Бориса. Великолепие сооружения и его шикарные с иголочки подчеркнутая современность вогнали Дмитрия Евгеньевича в тоску. «Бориса Исидоровича?» — с сомнением спросила девушка. Кажется, Долгов не внушал ей никакого доверия. Долгов понятия не имел, Исидоровича или Петровича, о чем и сообщил девушке. «Я уточню». «Как вас зовут?» — спросила она и стала куда-то звонить. А Долгов огляделся. По правую руку располагались тяжеленные, огромные и сверкающие внедорожники. От того, что они стояли в помещении, их огромность представлялась слоновьей, неправдоподобной. Их было штуки три, все разные. По левую руку толпились приземистые, длинные, сверкающие радиаторными решетками и спицами широких колес спортивные машины. Их было пять, а может шесть. Какой-то человек в джинсах, майке и кепке, повернутый козырьком назад, лениво открывал двери этих самых машин. У него за плечом другой человек в строгом офисном костюме и полосатом галстуке, не останавливаясь, говорил что-то. Должно быть, этот в кепке выбирал автомобиль, а тот в костюме помогал ему выбрать. Долгов отвернулся от них. «Борис Исидорович ждет», — возвестила девушка. «Пойдемте, я вас провожу». Дачный знакомец, бравурно исполнявший на рояле песню «Синий платочек» и в домашней хозяйской постановке, изображавший серого волка, а потом заодно и красную шапочку, встретил Дмитрия Евгеньевича в кабинете по размеру и убранству, очень напоминавшему кабинет президента России, каким его показывают в новостях. По крайней мере, флаг отчизны на заднем плане был точно. И еще какой-то флаг в перекрестье, темно-красный. «Это латышский», — объяснил хозяин охотно. «Я рижанин, поэтому и автосалон так назвал. Ливу — это площадь в Старой Риге. Вы там не были, Дмитрий? Съездить обязательно. Один дом Менцендорфа чего стоит. И костел скорбящей Богоматери, и кошкин дом, мой любимый, напротив Большой Гильдии. Там на обеих башенках кошки с выгнутыми спинами. Говорят, купца какого-то за что-то из нее исключили. Вот он и построил дом так, чтобы из окон гильдии были видны кошачьи задницы. Или вместе поедемте, я вам там все покажу. Кстати, мой папа так и живет в Риге, переезжать ни за что не хочет». Они поговорили о здоровье отца, о том, что именно нужно еще сделать и каких именно специалистов посетить. Долгов считал, что с точки зрения хирургии сделано все, что можно, и теперь основная задача – принимать поддерживающие препараты и соблюдать режим. «Правда, про режим вам лучше спросить у терапевта», – добавил он. «В диетах и режимах я плохо разбираюсь. Ну, по крайней мере, в хирургии точно разбираюсь лучше». «Отец ожил», – сказал Борис, рассматривая Дмитрия Евгеньевича. «За свой гигантский стол под флаги он не сел». Пристроился напротив, за длиннющим столом переговоров. Он такой был старенький, когда болел, а сейчас вдруг вспомнил, что ему всего 67. Потребовал у Инки, у жены моей, чтобы она новые спортивные костюмы и кроссовки в больницу привезла. «За мной, — говорит, — такая барышня ухаживает, а я, — говорит, — по коридору в таких тапках двигаю, как старикан какой-то. Так что если бы не вы...»